Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило. Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Какая кухня? Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером Большой театр, Лебединое озеро. Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме, с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей нужны были к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала и на «Таганку», и на «Бронную». На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова, и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнила. В 2 часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было 5 минут, жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на 2-й Тверской-Ямской. Углом странно поставленный дом для главного ведомства страны, после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь 2-комнатную квартиру. Поднялась на 4-й этаж. Вспомнила, как 30, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ, электричество, колонка с горячей водой, ванная и уборная. Все в первый раз тогда увидела. Звонок все тот же. Белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала и звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. «Лора, вы к кому?» «К вам, к Эмилии Карловне». «Я Лидия». «Лора, не узнаешь?» «Лида, Лидочка, да тебя просто Бог послал», — обрадовалась Лора. В те годы каждый иностранец был большой ценностью. Через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: «Ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка», а в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного. Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти. В колошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли для гостей и 2 пары детских, следы профессиональной деятельности. «Детки все еще ходят?» — спросила Лидия с улыбкой. Лора махнула рукой. «Да какие детки?» И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад, и стоял длинный стол, и 6 стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья. А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах. Нескладное, больничное, крашенное белым по железу, а над спинкой возвышалась пегая пышная голова а-ля помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет Божий Эмилию Карловну. Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная, белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал 2-й, жидкий и почти прозрачный. Бледно-голубые глаза, в круговых складках нежной кожи и извиняющаяся улыбка, съехавшая на 1 бок. Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой. «Мама, посмотри, кто пришел, Лидия пришла, помнишь Лидию?» В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла. Совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. «Да карты же надо было купить. Как я это забыла?» — мелькнула сначала у Лидии. «Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?» Эмилия Карловна улыбалась. Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта. «Давно?» — спросила Лидия. «Почти год», — тихо ответила Лора. «Кошмар!» «Мы документы на выезд подали на всех, а как ее вести, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала, вот кто помочь-то сможет».